Доклад в целом по проблематике обучения в системах компьютерного зрения. Вот. Но перед, собственно, самим содержательным материалом я немного расскажу про симпозиум и тенденции, которые прослеживаются по докладам на этом симпозиуме, вот, который проходил в апреле в США, в Орландо. Симпозиум называется «Защита безопасности восприятия». Это достаточно крупный симпозиум, там совокупность ряда конференций и выставка, больше 5000 участников. Вот, симпозиум имеет такой достаточно выраженный оборонный характер, что в принципе для наших целей такого анализа тенденций может быть чем-то и хорошо, потому что многие передовые разработки часто начинают внедряться именно в оборонных задачах. Большое количество современных разработок, оно связано на выставке, понятное дело, это различные приборы, которые, может быть, там несколько лет назад были только в прототипах, сейчас имеются в массовой продаже, причем по достаточно доступным, в отличие от России, ценам. Но это, что касается там систем, близким к компьютерному зрению, это различные гиперспектральные приборы и тепловизоры, и разные быстродействующие камеры, плата обработки изображений и так далее. Вот. Что касается докладов на конференциях, то опять же там большое количество таких классических методов, скажем так, по обработке и распознаванию изображений, которые, ну, скажем так, копают вглубь. То есть берется какая-то конкретная, достаточно частная задача, вот, и люди вылизывают свои алгоритмы, делают их конкретно для этой частной задачи максимально более пригодными для практики. Но помимо этого, на данном симпозиуме прослеживалось достаточно большое количество работ, которые относились не к текущим приложениям, а, скажем так, к инновационным технологиям, которые еще мало востребованы на практике. Ну и в частности, в направлении автоматизации и роботизации войск, в котором существует и в настоящее время большой спектр различных беспилотных летательных аппаратов, индивидуальных мини-роботов и так далее, популярные носимые дисплеи. Вот здесь как раз и существует большое количество таких инновационных разработок, которые пока, правда, не очень широко внедрены. Вообще был ряд таких методологических работ, в частности, в которых обсуждались такие вещи, как оптимальный уровень автономности. Достаточно забавные по своему содержанию работы, то есть это экспериментальная проверка эффективности различных типов систем. Например, берется полностью управляемая, телеуправляемая система, ставится там перед системой человек-машина некоторая задача оперативная, которую он должен решить. Ну и смотрится, насколько эффективно решаются эти задачи разными типами систем. Скажем, полностью управляемые, смешанное управление и так далее. Там полностью автономные. Вот, при этом отмечается существенная перспективность в роботизации войск вообще. Вот, но ставится вопрос о том, что все-таки полностью автономные системы могут пока проигрывать. В частности, даже в случаях, когда существуют некоторые проблемы с телеуправлением, например, помехи на каналах связей или еще какие-то экзотические условия, даже в этих случаях все-таки приоритет отдается в настоящее время, по крайней мере, смешанному управлению, то есть такие системы, в которых роботизированная часть выполняет какие-то простейшие операции автономно, типа объезда препятствий, а все-таки общий контроль за решением поставленной оперативной задачи выполняется человеком. Вот. Интересно, что и на выставке, в принципе, присутствовали такие решения. И вот небезызвестная фирма iRobot, основателем которой является, опять же, небезызвестный Родни Брукс, со своей концепцией «интеллект без представления». Вот, они на самом деле живут преимущественно тоже на оборонных заказах. И такие вещи, как Румба, опять же, широко известная, ими же сделанная, вот, являются, в общем-то, скорее исключением.
Все, рака конверсии.
Ну, не исключено, да. Вот. При этом представляемые данной фирмой решения тоже, опять же, в отличие от Румбы, которая можно считать полностью автономной, в данном случае данные решения являются телеуправляемыми, то есть смешанный контроль осуществляется. Но вот здесь не очень видно. На самом деле здесь представляется некий комплекс, подвижный наземный робот, там небольшой летательный аппарат автономный, а там еще такая высокая мачта с видеокамерой, которая все это дело обозревает и позволяет осуществлять оптимизированное управление за вот отдельными элементами всей этой системы. Вот, тем не менее, несмотря на то, что управляемые системы со смешанным контролем в настоящее время существенно превосходят по эффективности, за исключением некоторых частных задач, полностью автономные системы. В общем-то, во многих работах также и отмечалось то, что в будущем степень автономности будет увеличиваться. То есть, например, вот в данной работе говорилось, что если в настоящее время роботы играют вспомогательную роль, то в дальнейшем, причем в достаточно близком будущем, это будет равноправное участие пилотируемых полностью беспилотных систем. А в некотором пока неопределенном будущем это будут полностью автономные беспилотные системы, которые будут заменять пилотируемые системы. Вот, ну, при этом, как видно по самой конференции, так и по выставке, зачастую степень автономности пытаются увеличить, скажем так, экстенсивным путем, то есть снабжают данные системы аппаратурой с лучшими характеристиками, скажем, добавляют стереозрение, ставят лидары, там разные гиперспектральные приборы, которые облегчают, например, распознавание конкретных типов целей и так далее. Вот. Но, ну вот в качестве примера, скажем, опять же, стенд, на котором демонстрируется система, в которой присутствует много разных приборов, снабжающих некое роботизированное устройство, скажем так. Вот. И вся эта система в комплексе, конечно, обладает какими-то положительными свойствами. Но все-таки в качестве таких более интенсивных, что ли, путей повышения автономности называют повышение универсальности методов. Ну, в особенности речь идет о методах обработки изображений. Ну и отмечают, что основная причина низкой используемости автономных систем – это их низкая интеллектуальность, что, в общем-то, неудивительно. То есть, с одной стороны, необходимо повышать универсальность методов, делать их не узкоспециализированными и так далее. Вот. Но это сопряжено, в частности, с повышением их интеллектуальности. Ну, думаю, многим известна такая фраза, как семантическая пропасть или семантический разрыв, который возникает между исходными данными, то есть изображением, например, представленным в виде совокупности яркостей, и между теми терминами, в которых, собственно, ставится задача перед роботизированными системами. Скажем, в качестве задачи, ну, если брать более такое гражданское применение, например, спасение людей в каком-то доме, где произошла авария или что, еще что-то, и, скажем, роботу ставят задачу там пройти по коридору, свернуть во вторую дверь налево и посмотреть, нет ли там людей или отсутствует ли огонь, который угрожает какому-нибудь взрыву и так далее. Естественно, между таким словесным описанием ставящейся задачи и теми чиселками, которые характеризуют исходное поступающее изображение, между этими двумя способами представления зрительной информации существует действительно такая практически непреодолимая, на первый взгляд, семантическая пропасть. Вот, многие существующие системы, и в частности представлявшиеся на данном симпозиуме, они идут по пути таком классическом, характерном для экспертных систем. То есть формируется система на основе знаний, некое представление знаний, которое закладывается вручную априорно, и формируются некоторые специализированные методы обработки изображений, которые позволяют как раз связать зрительно воспринимаемую информацию с соответствующими представлениями знаний. Но, естественно, в таких условиях интерпретация сцен оказывается возможной только в весьма узких предметных
Знания
областях.
имеются в виду к распознаванию изображений применяются или все-таки к построению модели мира?
Ну и к тому, и к другому. На самом деле там работ было на эту тему достаточно много. В частности, использовалась когнитивная архитектура SOAR, которая там в ее рамках описывали, скажем, систему действий, что ли. Были работы, где строилась модель, это сложно назвать миром, то есть, скажем, морской ландшафт, и закладываются такие знания, типа предикатов, что область моря всегда ниже области воздуха, что там на границе между морем и воздухом, если какая-то область перекрывает обе границы, это, наверное, корабль и так далее, что, в общем, используется в процессе интерпретации сцены. А в других системах это еще и выражается там в характере действий, совершаемых данной автономной системой. Но, собственно, к чему все это ведет? К тому, что низкая интеллектуальность во многих, опять же, докладах в конечном итоге связывается с отсутствием способности к обучению. Потому что некую когнитивную структуру мы ручками можем заложить для достаточно узких предметных областей, а если мы хотим расширяемую более или менее универсальную систему, то все-таки она должна каким-то образом обучаться и в процессе обучения заполнять вот эту вот семантическую пропасть. Но, к сожалению, в таком фундаментальном плане, кроме как деклараций, особо ничего здесь не было. То есть были интересные работы о том, как гетерогенные роботы могут передавать друг другу знания. То есть, скажем, один робот пользуется одной камерой, другой робот пользуется другой камерой. Ну, там речь шла о знаниях, потому что все это представлялось все-таки в виде каких-то систем представления знаний. Ну да, вопрос тут, что считать знаниями, что знаниями не считать, довольно сложный. То есть такая вещь, как перцептивные знания, и, скажем, знания о геометрических каких-то законах, что ли, их часто тоже знаниями называют. То есть, что если один объект левее другого, и этот объект левее еще другого, то, соответственно, третий будет левее первого. Это все может быть записано, например, в логике предикатов или еще что как-нибудь, и это тоже в некотором роде является знанием.
Ну, то есть
М?
хочешь сказать, что может получиться, что как бы роботы одной и той же серии, один из них обладает такого рода знанием, а другой нет? И что один из них способен как бы это уже в реальной обстановке извлечь эти знания и передать другому в реальном масштабе времени?
Не, ну структура представления знаний здесь, конечно, была фиксирована, и речь шла скорее об описании конкретной обстановки, о проблеме, что один робот, скажем, видит в ВК, другой видит в там в видимом диапазоне.
Ну, все-таки разные роботы, у них разные сенсоры.
Да.
Идея в том, что просто они обменивают информацию,
да.
чтобы каждый лучше мог качественнее модель мира построить.
Да. Вот, ну, там, конечно, ставили и более глобальные цели о том, что робот, например, может вот, зрительно воспринимать некоторый обучающий фильм, где собаки, например, бегают, вот, и исходя из этого, там, строить модель оптимального движения для себя. Но, как бы на словах все это хорошо звучит, но конкретных результатов было как-то не очень сильно видно. Вот, ну, тем не менее... Все-таки все выглядит так, что действительно для повышения универсальности роботизированных систем требуется осуществление вот некоторого обучения, причем обучение вплоть до построения модели мира в терминах некоторой системы представления знаний. Конечно, для достижения такой цели достаточно далеко еще, но... По крайней мере, ее можно, наверное, сформулировать. Вот, ну, если кратко подытожить, то вот в настоящее время автономные системы оказываются менее эффективными, чем управляемые. Вот, ожидается возрастание роли автономных систем в будущем, причем в более отдаленном будущем ожидается существенное возрастание этой роли. Вот. Ну и основное препятствие – это низкая интеллектуальность и необходимость заполнения семантической пропасти в процессе собственного обучения. Собственно, к чему я это рассказывал? К тому, что мы на этой конференции представляли вот такой вот доклад, и наш доклад был признан лучшим. Вот, то есть... А? Ну... Вопрос сложный, потому что все это было симпозиумом, состоящим там из десятка конференций. Вот. На этой не очень большой конференции, то есть не на всем симпозиуме, а именно на конференции. Можно ее назвать секцией при желании. Вот, собственно, мы как раз представили доклад про обучение, и получилось, что как раз вот в мейнстрим так попали. Проблематики, скажем так. Ну, собственно, я сам не столько сам доклад буду сейчас рассказывать, сколько про концепцию обучения на основе принципа репрезентационной минимальной длины описания. Ну, если задаться там вопросом, что такое обучение, то ответить на него будет крайне сложно, потому что обучение очень сильно зависит все-таки от того, чему мы учимся и так далее. То есть можно однозначно сказать, что обучение так или иначе связано с приобретением информации, и при этом должно происходить улучшение качества решения последующих задач. Дальше можно говорить о некоторых общих вещах, там про обучение с учителем, без учителя, с подкреплением и так далее. Но чтобы говорить о чем-то более конкретном, все-таки ставят некоторые задачи. Ну вот типичные задачи в области машинного обучения – это распознавание образов, когда у нас есть некоторая обучающая выборка, вот, и нам нужно по этой выборке сформировать решающее правило, с помощью которого можно классифицировать новые образы. Ну и такая задача, как экстраполяция, которая от распознавания образов отличается лишь тем, что у нас вместо дискретных классов есть некие непрерывные выходные значения. Также необходимо построить отображение. В рамках конкретных задач уже можно дальше говорить о том, что в такой постановке значит обучение. Вот. Ну, в системах компьютерного зрения обучение, вообще говоря, исследуется, скажем так, своеобразно. То есть есть область распознавания образов, которая, в общем-то, к компьютерному зрению отношение имеет весьма отдаленное. И большинство алгоритмов обучения, которые имеются в компьютерном зрении, они обычно заимствуются из распознавания образов. Либо же, когда говорят про обучаемые системы компьютерного зрения, подразумевают не столько вот такое обучение, сколько действительно накопление информации. Чтобы провести границу между двумя этими задачами, Можно рассмотреть алгоритм анализа изображения как состоящий из двух частей. Сначала по изображению строится некоторое описание, потом это описание дальше как-то анализируется для решения уже конкретной задачи. И если у нас накопление информации идет после того, как мы строим описание, по сути дела мы просто в некоторую базу данных помещаем те описания, которые получаются в процессе функционирования системы, то такое обучение, ну, можно назвать слабым обучением. То есть его нельзя не назвать обучением, потому что это действительно в некотором роде и накопление информации, и улучшение способности к решению определенной задачи, но все-таки это обучение я бы назвал слабым. Если же у нас в процессе накопления информации происходит изменение, оптимизация вот этой части, то есть процесса построения описаний, то такое обучение я бы назвал сильным. Ну и здесь в первую очередь речь идет о изменении такой вещи, как представление изображений. Вот если брать общие теории компьютерного зрения, там, анализа изображений, то понятие представления занимает там весьма видное место, особенно после там Мара. Если же брать проблему обучения, то про слово представление там упоминается очень редко. И вот, но если мы посмотрим на проблему, скажем так, сильного обучения в области компьютерного зрения, то мы должны заключить, что обучение должно заключаться в оптимизации представлений. Ну и, соответственно, мы пытались что-то в этом плане сделать. Ну вот в случае, скажем, такой задачи навигации, где выделяются ключевые точки, потом они сопоставляются и так далее, то вот процесс выделения ключевых точек, если у нас идет, скажем, составление некоторой карты местности и, может быть, какое-то дополнительное обучение, скажем, установление связи между дескрипторами ключевых точек и положением робота, то это будет слабое обучение. Если же у нас происходит выбор новых признаков, то это будет сильное обучение. Но вот выбор признаков — это чуть ли не единственный пример сильного обучения, но в очень частном контексте, который можно найти в области компьютерного зрения. А если же говорить об общем подходе к проблеме сильного обучения в компьютерном зрении, то необходимо, конечно, в явном виде сформулировать понятие представления изображения, ввести критерий качества этого представления и говорить о том, как его можно дальше оптимизировать. Ну, если говорить про общие подходы в области анализа изображений, то, естественно, в первую очередь вспоминается байесовский подход, который является, ну, таким самым широко распространенным из, ну, математически признаваемых корректными. Здесь критерий выбора гипотезы, в данном случае речь идет о построении описания изображения, он задается в форме формулы для апостериорной вероятности, которая выражается через правдоподобие данных и априорную вероятность гипотез. Вот в байесовском подходе, по сути дела, представление изображений задается в форме плотностей распределения вероятностей и априорного распределения вероятностей. Не часто говорят, что это представление изображений, хотя оно там как-то зашито. Просто используется другая терминология, хотя, по сути дела, это именно представление изображений. Если мы возьмем любой байесовский метод, то для того, чтобы задать формулу для правдоподобия, нам необходимо будет ввести какой-то способ описания изображений. Вот, ну, что тут можно сказать? Байесовский подход, конечно, хорош, но все-таки задание способа описания изображений в терминах плотности распределения вероятности является все-таки недостаточно естественным. И кроме того, существует для байесовского подхода такая хорошо известная проблема, как проблема априорных вероятностей. Собственно, вероятности они на то и априорные, что они должны строиться не по данным текущим, а откуда-то задаваться заранее. Да, ну можно сказать, что по прошлым. Когда у нас, скажем, есть задача распознавания образов, есть обучающая выборка, то мы можем там априорную вероятность появления объекта какого-то класса посчитать по этой выборке. Это несложно, в принципе, и там априорная вероятность считается по обучающей выборке. Но когда у нас есть некоторое пространство описания изображений, то крайне сложно провести оценку плотности априорных вероятностей в данном пространстве по некоторой фиксированной выборке изображений, потому что это пространство будет невообразимо большой размерности, причем нефиксированной. Вот, и мы получим там, грубо говоря, несколько десятков тысяч точек в лучшем случае. Вот, и как, скажем, в пространстве размерности большим, чем число точек, построить априорное распределение вероятности, становится загадкой. Ну, вообще для байесовского подхода характерна проблема априорных вероятностей и в, скажем так, философском плане. То есть в индуктивном выводе, в индуктивной логике есть, например, такой парадокс, как парадокс зелубых изумрудов. То есть вот у нас есть наблюдательные данные. До какого-то года все изумруды были зеленые. Да? Вопрос, вот после 2050 года будут изумруды все зеленые или все станут голубые? Как бы у нас две гипотезы. Вот все изумруды, которые станут голубыми после 2050 года, мы назовем зелубыми. Да? Вот, у нас есть две гипотезы о том, что все изумруды зеленые, о том, что все изумруды зелубые. Имеющиеся у нас наблюдательные данные одинаково хорошо подтверждают обе гипотезы. То есть правдоподобие данных в рамках обоих гипотез одинаковое. Поэтому, чтобы выбрать между зелеными и голубыми изумрудами, нам можно это сделать только опираясь на априорную вероятность того, что изумруды не будут менять цвет существенно больше, чем то, что они вдруг цвет изменят. Вопрос, как все-таки эту вероятность задать, если 2050 года никогда не было, и у нас вообще неоткуда взять такую априорную вероятность.
Там есть правила Лапласа, счету по пересчету вероятности события, которые, если у нас есть как бы ряд до событий до настоящего времени, то можно вычислить, исходя из самых абстрактных соображений, как вероятность того, что...
Ну, правильно. Мы должны ввести дополнительные соображения о том, как распределены распределения априорных вероятностей.
Ну да, ну то есть предполагается, что если мы ничего не знаем, то они предполагают равную вероятность.
Сложно, потому что до 50-го года у нас конечное число лет, а после 50-го года бесконечное число лет. Поэтому равномерное распределение нам взять довольно сложно.
Нет, ну, так, ну, я так понимаю, что вопрос...
Тут возникает проблема сложного расформирования,
понимаешь? Нет, это как раз проблема с расформированием. Ну ладно.
Нет, мы там перейдем, конечно, к обобщенным функциям, это сложно.
Вот, ну, в общем, проблемы определенные есть, и их удобнее, конечно, рассматривать в рамках теоретико-информационного подхода, ну, поскольку у нас, в общем-то, все, о чем мы говорим, и, в частности, если даже мы каким-то образом задаем априорные вероятности, то они, в общем-то, задаются из комбинаторных соображений. Вот, ну и есть такой принцип минимальной длины описания, который базируется на понятии алгоритмической сложности, введенной Колмогоровым. То есть Колмогоров разрабатывал теорию информации, которая, в отличие от шенноновской теории информации, не базируется на понятии вероятностей, а с точностью наоборот, вероятности выводятся из количества информации, а количество информации считается из комбинаторных соображений. Собственно, понятие алгоритмической сложности, оно гласит, что некоторый набор данных обладает сложностью k, которая просто вычисляется как длина наикратчайшие программы, ну, например, для машины Тьюринга, которые этот набор данных порождает. То есть, если у нас есть некоторое изображение, например, то мы можем построить некоторую программу, которая это изображение породит. Мы можем в эту программу заложить все изображение целиком, эта программа будет большой. Если в изображении есть какие-то регулярности, ну или просто в наборе данных есть какие-то регулярности, то программа, которая породит данный набор, будет гораздо компактнее. Вот. Ну и, собственно, любые мыслимые закономерности человека выражаются пока что в алгоритмической сложности, то есть в терминах алгоритма. То есть пока не удается придумать какую-нибудь такую закономерность, представить себе, которую можно было бы, нельзя было бы выразить алгоритмически. Вот. Соответственно, машина Тьюринга, ну точнее говоря, универсальная машина Тьюринга, она задает универсальное распределение априорных вероятностей. То есть если мы свяжем количество информации или алгоритмическую сложность с вероятностью через логарифм, то есть количество информации равняется минус логарифму от вероятности, или наоборот, вероятность равняется 2 в степени там минус длина описания, то мы тем самым получим универсальное распределение вероятности априорных. То есть у нас каждая программа для заданной машины Тьюринга, универсальной машины Тьюринга, будет обладать какой-то длиной. Эта программа является моделью содержания данных. Вот, соответственно, с этой программой будет связана вероятность возникновения, скажем так, этой программы. Конечно, тут остаются некоторые сложности, связанные с тем, что мы можем взять другой формализм, и у нас длины программ будут отличаться. Вот, есть некие мысли у разных людей о том, что поскольку два формализма, один может эмулировать другой, если там добавить к нему конечную программу эмуляции, то алгоритмическая сложность на двух разных формализмах для заданного набора данных будет отличаться не больше, чем на константу. Вот, поэтому на то, что формализмы могут быть различными, можно не обращать внимания. Вот, на самом деле это весьма грубое приближение, и мы это потом увидим. Вот, но самое главное в том, что если мы переходим к практическому использованию принципа минимальной длины описания, то оказывается, что, ну, во-первых, работать в алгоритмически полном пространстве просто вычислительно невозможно. А во-вторых, все-таки использовать универсальное распределение априорных вероятностей и универсальное представление пространство модели, то есть в данном случае у нас все пространство модели представляет собой просто пространство алгоритмов. Вот. Универсальное распределение, оказывается, использовать тоже не очень хорошо. Вот. Ну, давайте просто для пояснения о том, что у нас такое алгоритмическая вероятность и априорное, универсальное априорное распределение, посмотрим на такой пример. Вот у нас есть ряд. Как этот ряд продолжить? Ну, я думаю, многие знают ответ. Какое продолжение у этого ряда?
Зависит, наверное, от тех моделей, представления.
Правильно. Продолжение любое, но оно имеет разную вероятность.
С точки зрения принципа минимального описания.
Ну, например, да. То есть, на самом деле, я загадал вот такое продолжение. Вот. Но если мы возьмем, скажем, две программы, одна выводит сплошные нули, а другая выводит 10 единичек, 10 нулей, а потом единички, то, соответственно, у этой программы длина будет, ну, примерно так, на 17, вообще-то байт, а не бит. Тут не очень хорошо написано, но не суть. В общем, будет гораздо менее вероятной, но вероятность у нее будет не нулевая. Соответственно, с этой точки зрения мы для данного ряда можем предложить множество различных продолжений, но продолжение будет тем менее вероятно, чем больше потребуется программа для выполнения вот, генерации такого ряда.
Очень интересно, что возникает целая иерархия предположений. Первое предположение, что ряд вообще будет продолжаться, да? И так далее, целая иерархия возникает.
Что символы будут
предположения. Среди них, конечно, одно из, конечно, ближайшее к тому ряду, пока я прервался, что дальше следует какое-то кардинальное изменение, и сразу возникает гипотеза о удачных частотных единицах. То есть она тоже как бы на поверхности лежит, пока я не понимаю. Значит, у Дойча в его книге «Структура реальности», значит, там, где он говорит, то, что никакой индукции в природе не существует, и вот то, что ты занимаешься индукцией, это уже наука. Значит, вот он тот же самый пример приводит, и его делает очень веселым. Значит, он говорит так: представьте, что у цыпленок, а нули это вот два спорных каждый день. А в какой-то момент вы замечаете, что порции начали увеличиваться. В последние два дня порции увеличиваются. И возникает, вот он и говорит, а какую гипотезу должен строить цыпленок? Это то, что любовь птичника к нему увеличилась, или то, что его завтра забьют? То есть, понимаешь, возникает сразу же дополнительный критерий, который его очень сильно корректирует, вот, МДО. Это как бы вес или цена возможной ошибки.
Это, в принципе...
Есть, может, моя гипотеза будет наиболее вероятная, но если я вдруг ошибусь...
Это понятно.
Ведь вот этот принцип ДО, ты вот не говоришь об этом, а в книге даже об этом не заговорил. Он же действует только когда? Когда вот эта гипотеза оптимальна, при каких двух условиях? Первое, что она истинная. То есть возникает уже логически, да? И второе, при оптимальном кодировании. Откуда мы знаем, что она истинная? Откуда мы знаем, что оптимальное кодирование?
Не, ну вот насчет цены принятия решения, ты не совсем прав, потому что...
Нет, в этот момент у тебя книги там...
Да, о нем упоминается, и, собственно, если там вспоминать базовые работы Соломонова, то...
То есть в действительности, конечно, я как говорю тебе, тебе не нужно обращать на эту критику всех этих вот философов, которые говорят что-то против индукции. Ты говоришь о той индукции, о технической индукции, когда как бы все факты, которые влияют на данный ряд, в нем отражены, так или иначе.
Речь здесь идет именно о построении моделей. Вопрос о том, надо ли строить модели или нет, действительно остается весьма сложный. Потому что если говорить, например, об экстраполяции ряда, то оптимальная экстраполяция должна строиться как результат, скажем так, усреднения по всем возможным моделям. Каждую модель мы берем с некоторой вероятностью.
Вот, может быть, как бы в этом и есть, может быть, такой подводный камень, что все-таки, я так понимаю, принцип минимальной длины описания, он в основном заточен на то, чтобы вот самую вероятную модель как бы выбрать, и на ней он концентрируется. Если рассматривать как бы там байесовские подходы или аналогичные, они все-таки, как бы, ну, грубо говоря, примерно равноправно рассматривают все гипотезы. Если у тебя там одна гипотеза 0,51 имеет, там, вероятно, другая 0,49, то понятно, что степень неопределенности очень высока. Принимать решение опасно.
Я опять же не согласен, что принцип МДО вот это смотря как его использовать. То есть его также можно использовать для построения всех возможных гипотез, по крайней мере до определенного уровня достоверности. И вот Рэй Соломонов, он как раз
надо знать, где остановиться.
И
потому что бесконечно ты же не можешь.
А вот Соломонов говорит, что пусть будет бесконечно.
Нет,
пусть оно
понимаю,
пусть оно не
программа писать,
пусть оно невычислимо, зато идеально. Вот, я об этом же и говорю, что здесь это просто концепция, которая говорит о том, как можно назначать, ну, можно говорить, вероятность правильно. Если у нас есть некоторая матрица стоимости, как вот говорят там в распознавании образов или еще что-то, то, конечно, она сверху на это дело навешивается, и уже когда идет вопрос не о построении моделей, а о принятии каких-то решений, это все должно учитываться.
Да, нужно разграничивать принятие решения и...
Собственно, построение моделей, да. Причем, если у нас построение модели идет иерархическое, ну вот на примере изображений, сначала, скажем, выделяются контура, потом на этих контурах строятся какие-то геометрические элементы, то понятно, что если мы на первом этапе выберем одну модель и дальше будем работать, а так все в основном и работают, то результат будет неоптимальным. Вот, ну, собственно, в качестве примера такого практического применения принципа минимальной длины описания это задача полиномиальной экстраполяции, ну или интерполяции, в общем, аппроксимации. У нас есть некий набор точек. Как традиционно применяется принцип минимальной длины описания, который в данной формулировке был предложен Рессанином там в 78 году, хотя сама концепция появилась почти на 20 лет раньше, вот, но только после него все стали его использовать на практике. Вот у нас есть некий набор данных, у нас есть разные модели, то есть у моделей может быть разное число параметров. Вот, мы можем выполнить аппроксимацию с помощью разных моделей с разным числом параметров, и чем больше параметров мы возьмем, тем будет выше точность модели. Но вовсе это не будет значить, что у нее выше предсказательная сила, потому что мы не учитываем второй компонент в минимальной длине описания в данном критерии, а именно, собственно, сложность модели. Это у нас, по сути дела, правдоподобие данных, которая считается через те же самые вероятности. Мы можем ввести некоторую модель распределения ошибок. Для простоты она вводится гауссовой. И вот эта вот величина, это просто считается там как-нибудь через дисперсию невязок. Вместо минус логарифма априорной вероятности мы используем оценку сложности модели, поскольку мы берем конкретный тип модели, то мы можем просто считать число параметров и считать, сколько бит необходимо выделить на каждый параметр, чтобы его закодировать. В итоге, просуммировав две эти вещи, мы получим длину описания и выберем самую адекватную модель. В данном случае действительно выберется модель параболы, которая дает при этом и лучшее предсказание. Вот, но, собственно, если смотреть на такое прикладное применение принципа минимальной длины описания и вот теорию с колмогоровской сложностью, с универсальным распределением вероятностей, то возникает некое несоответствие, достаточно очевидное. И на самом деле многие замечания, касающиеся принципа минимальной длины описания, они сводятся либо к тому, что теория отличается от практики, либо к тому, что практика отличается от теории. То есть у нас задается вовсе не универсальное распределение вероятностей. Мы используем какие-то дополнительные соображения, чтобы построить эту формулу и так далее. Ну вот еще один пример, ближе чуть-чуть к обработке изображений. Скажем, у нас есть некая граница. Нам эту границу нужно описать совокупностью структурных элементов. Классический критерий – это, опять же, среднеквадратичное отклонение. Если мы возьмем и поставим просто некий порог на среднеквадратичное отклонение, то в одном случае мы либо объединим вот эти вот маленькие ступеньки, которые на самом деле различны, либо там разобьем наш контур на много маленьких кусочков. Вот. Принцип минимальной длины описания, который как бы различает случаи, когда у нас контур зашумленный, или когда у нас действительно есть некоторые выраженные переходы. Потому что в данном случае, если мы начнем объединять эти сегменты, то у нас среднеквадратичное отклонение вырастет очень сильно. Вот, и оно будет не компенсировано тем, что модель уменьшит свою сложность, потому что станет меньше число там, этих прямых, у каждой прямой сколько-то параметров должно быть для описания. Вот, напротив, если мы здесь начнем делить наш контур на фрагменты, то среднеквадратичное отклонение при этом будет уменьшаться мало, а сложность модели будет увеличиваться значительно. Поэтому, если мы будем действительно искать компромисс между сложностью модели и ее точностью, то принцип минимальной длины описания здесь будет давать адекватный результат при как бы правильном, что ли, выводе формулы. Вот, но...
А? Набор моделей
персонализируется. Набор моделей, конечно, задается эвристически человеком. Что, собственно, и создает отличие того, как МДО применяется на практике, от того, как он выводится в теории. Вот. И на самом деле, от того, что набор моделей задается человеком, от этого будет очень сложно уйти куда-нибудь.
Конечно. При этом мы принимаем на веру, что правильная модель существует среди зрителей.
Естественно. Но если она не существует, то мы будем выбирать, естественно, неадекватную модель. И это хорошо видно на любых примерах. Если мы, вот, например, здесь возьмем полиномиальную аппроксимацию, а возьмем экспоненту, вот, то хотя в математике, в чистой математике экспонент там представляется рядом, и вроде бы записи эти считаются эквивалентными, в индукции, конечно, никакой эквивалентности не будет, потому что нам придется строить, мы будем каждый параметр, каждый коэффициент этого ряда оценивать независимым образом. А значит, нам на оценку каждого из них нужна будет дополнительная информация. Вот, если мы не будем дальше пытаться сжимать коэффициенты ряда и не увидим, что в них есть закономерность, и на основе уже этой закономерности следующего уровня не будем предсказывать параметры вот этого полиномиального разложения, то, соответственно, у нас будет предсказание всегда очень плохое. Потому что мы возьмем точку немного подальше, и ни один полином не будет расти так быстро, как растет экспонент. Ну вот на самом деле неадекватность модели, она и в науке часто исследует, видна. Я рассказывал, да, классический пример с эпициклами Птолемея. То есть эпициклы Птолемея — это, по сути дела, не что иное, как разложение не кругового движения по гармоническим многочленам, грубо говоря. Вот, и там та же самая проблема. Увеличилась точность наблюдений, приходится искать параметры нового эпицикла. Вот, увеличивается сложность модели. То есть у нас пространство моделей, задаваемое как совокупность эпициклов, она неадекватна как бы реальной модели движения. Вот, и естественно, когда у нас при этом повышается точность, мы видим, что модель у нас, оказывается, имеет плохую предсказательную силу. На, по крайней мере, не вообще, а на следующем этапе точности. Анализируя все это дело, можно прийти к следующему выводу, что у нас все-таки во всех задачах есть априорная информация. В теории принципа минимальной длины описания эту априорную информацию игнорируют следующим образом. Они говорят, а мы берем и вообще всю известную информацию пихаем в данные. И пусть там строится минимальная программа. То есть, это все равно, что взять там, если говорить про проблему обработки изображений, взять изображения, снятые, скажем, за миллиард лет эволюции, вот, и сказать системе, ищи минимальную программу, которая сможет сгенерировать все эти изображения. На практике все-таки проблемы, многие проблемы анализа изображений и вообще многие проблемы, которые ставятся как проблемы обучения, они являются массовыми проблемами. То есть там одна и та же система более или менее независимым образом применяется к совокупности объектов, там, задач, в нашем случае изображений. Вот, если мы возьмем, посчитаем колмогоровскую сложность для соединенных вместе изображений и сравним ее с колмогоровской сложностью для каждого из изображений в отдельности, просуммировав, мы получим, что вот это вот первое гораздо больше второго. Собственно, этот простой факт и обуславливает то, что на практике используется не колмогоровская сложность, а что-то такое, эвристические схемы кодирования какие-то. Вот, но в связи с этим, естественно, сформулировать понятие представления изображений для некоторой выборки как просто некоторую программу, которая по описанию изображения может породить это изображение для любого из изображений выборки. Вот, и так, если считать представление изображения, что оно дается априорно по отношению к методу обработки изображений, то мы можем получить, что колмогоровская сложность всей совокупности изображений, ну, она будет немногим больше, чем минимум по всем представлениям, когда мы считаем условную колмогоровскую сложность для каждого из изображений при данном представлении. То есть в представлении как бы выносится вся общая информация из изображений, ну или если говорить про какую-то другую задачу индукции, то из соответствующих объектов, представленных некоторыми наблюдательными данными. Вот. Таким образом, здесь можно сформулировать понятие представления изображения формально и автоматически получить модификацию принципа минимальной длины описания как состоящего из двух частей. Во-первых, мы получаем сразу же критерий для оптимальности представления изображений. А во-вторых, у нас описание изображений, как оказывается, действительно всегда строится в рамках некоторого представления, и в критерий оптимальности описания изображения будет входить заданное представление. То есть мы ищем лучшее описание изображения как минимальное описание в рамках заданного представления. Вот здесь при этом решается ряд других таких теоретических, что ли, вопросов, а именно зависимость от выбранного формализма типа машины Тьюринга там или чего-то другого. Потому что вся эта зависимость уходит вот в это дополнительное слагаемое. Можно элементарно показать, что если мы возьмем две универсальные машины, но разные, то в рамках каждой из этих машин можно построить эквивалентные представления. В рамках этих эквивалентных представлений длинные описания будут равны. Будут отличаться только вот это дополнительное слагаемое. Естественно, от субъективности, от выбора базового формализма мы, конечно же, никуда не денемся. То есть всегда у нас есть некая априорная информация. То есть не помню, кто и где говорил, но индуктивный вывод можно осуществлять вообще без каких-либо текущих данных, но без априорной информации его осуществлять в принципе нельзя. Поэтому с этим надо, конечно же, смириться и считать, что формализмы типа машины Тьюринга или там системы описания типа естественного языка, они более или менее благодаря эволюции являются оптимальными. То есть то ли Хомский по отношению к Соломонову, то ли Соломонов по отношению к Хомскому что-то такое говорил, что те языки, которые мы используем, они благодаря эволюции они являются более или менее адекватными в плане тех априорных вероятностей, которые они задают. Вот, поэтому слова «зелубой» у нас в языке нету. Вот, и чтобы описать понятие «зелубой», нам надо будет его сформулировать, что это голубой, который, ну, в смысле, это зеленый изумруд, который станет там голубым в такой-то год. Вот, в результате у нас описание будет длинное, и автоматически, в соответствии там, с принципом минимальной длины описания, априорная вероятность такого события сразу будет там 2 в минус 15 степени хотя бы. Вот. А если учитывать весь объем знаний, которые мы имеем, и пытаться встроить данную модель в совокупность других моделей, что, конечно, непонятно, как делать автоматически, но так гипотетически можно представить, то понятно, что вероятность зелубого изумруда будет совсем маленькой. Но это, кстати, вот к вопросу Дмитрия о том, что там какие-то концептуальные системы и так далее, что никто не, пока вопросами индукции в таком глобальном масштабе толком не занимается. Вот, и это достаточно сложно, но в принципе ничего непонятного в этом нет.
Но здесь, конечно, все равно мы приходим, мне кажется, к той же проблеме, то есть компромисс между сложностью модели и теми априорными знаниями, которые мы используем. То есть, можно, естественно, есть два крайних случая. Первое, мы вообще практически не используем априорную информацию, те знания, которые там накопились за счет эволюции, и говорим, что алгоритм должен сам все делать. И причем, может быть, если теоретически он будет достаточно мощным, он даже найдет гораздо лучшее представление, чем мы, потому что никто не доказал, что эволюция сделает это, грубо говоря, оптимально. На самом деле эволюция работает методом проб и ошибок,
Не, ну понятно, мы когда просто если говорить все-таки про практику, когда мы там создаем метод анализа изображений и закладываем какую-то схему кодирования или какую-то плотность распределения вероятностей, то есть в какой-то форме выражаем представление информации в этих методах, и оно фиксировано, то оно дальше уже независимым образом применяется к отдельным изображениям. Во-первых, у нас оно получается фиксированным, то есть необучаемым, а во-вторых, оно наверняка получается неоптимальным.
Я просто хочу сказать, что как бы вот есть две крайние точки. Одна, первая, про которую я сказал, а вторая — это вот то, что просто как бы обучение без, ну, грубо говоря, то, что было слабым обучением.
Ну,
вот,
да.
Видимо, как бы вот весь этот диапазон, он как бы заполнен вот соотношениями в зависимости от того, модели какой сложности мы выбираем, соответственно, более сложная модель, мы можем меньше априорных знаний использовать. Более простая модель, можем больше, нужно будет больше априорных знаний использовать. И для каждой конкретной задачи, видимо, есть какой-то оптимальный порог.
Да, но сейчас вопрос пока, собственно, не в том, какой объем априорных знаний использовать, а в том, как формально задать эти априорные знания, чтобы они могли, ну, грубо говоря, пополняться в процессе обучения.
Это существенно зависит от самих этих. То есть, чем они более абстрактные, тем, может быть, более сложные нам нужны модели будут.
Не, ну просто понимаешь, что я хочу сказать. В рамках теоретического принципа МДО там, по сути дела, никакого обучения нету.
Ну, там понятно.
Вот.
Потом... Это как бы теория, она осталась теорией.
Если мы берем практические применения МДО, там тоже обучения нету. Там есть построение единичного описания изображения. Вот. А если мы вводим как бы понятие представления и вводим принцип репрезентационной минимализации.
Ты выбираешь оптимальную модель, исходя из принципа МДО, разве это нельзя назвать обучение?
Что мы при этом используем? Если мы используем фиксированную схему кодирования, нет, это не обучение. Это построение единичной модели.
Ну хорошо, в принципе, можно так конечно назвать.
Если мы... нету обучения, потому что вот система стоит, да, ей приходит изображение, она его обработала, выдала наружу. Приходит следующее изображение, она его обработала, выдала наружу. В системе ничего не меняется. Либо в крайнем случае работает вот слабое обучение, когда оно копит сформировавшееся описание. Если мы берем теоретический принцип МДО, то можно считать, что да, оно берет новое изображение, добавляет ко всей совокупности имеющихся данных и строит дальше новые...
Может, если это как бы уже вот, видно, что начинает возрастать ошибка, грубо говоря, вот тех же представление там, движения планет, значит, через вот эти вот сферы, значит, нужно сменить, очевидно, то есть...
Не, ну а кто будет менять представление?
Программа должна сама сменять представление.
По какому критерию?
Как бы у нас по более какому-то, может быть, абстрактному критерию длины описания.
По критерию просто длины описания, там никаких представлений не меняется. Там просто есть вся совокупность данных и решается задача индукции. Это абсолютно нереалистично. По такому объему данных решать задачу индукции каждый раз и копить эти данные.
Можно конкретизировать в нынешней практике технического зрения, вот какие типы представлений практикуются? То есть понятно, изображение как точка в пространстве признаков,
признаковые, контурные, структурные.
Ну, по которым точкам это как бы псевдоописание, понятно, что мы так сказать, характеризуем его.
Не, ну почему псевдо? Не, ну, собственно, ты практически все и назвал. Признаковые, контурные, структурные, вот, а все остальное к ним так или иначе сводится. Но это типы представлений.
Частотные описания скрывают.
Не, ну это низкоуровневые, то есть можно там ввести понятие низкоуровневых представлений изображений и свалить туда все математически вот двумерные преобразования. А?
То есть в кругу таких представлений возвращаются, да?
Ну да, а какие еще альтернативы? Нет, еще. Ну, пример.
Ну, я уже упомянул те же самые такие. Ну, там, по всяким хитрым ортогональным функциям с помощью логических функций.
Фрактальные есть. Вейвлет это функциональные представления, низкоуровневые, это если там речь идет о разных уровнях, то есть если у нас преобразование из, грубо говоря, двумерное в двумерное, это все низкоуровневые, там неважно, как мы это дело описываем.
Меня интересует типология.
Не, ну типологию это отдельный вопрос, ну сейчас мы все-таки не о типологии представления, ну ладно, это можно в принципе обсудить, будет потом. Вот, то есть мне кажется, момент представления он принципиальный, потому что...
Очень много, потому что эти базовые начинают между собой гипотезировать, то есть возникают комплексные представления, а их уже очень много.
Не, ну ты про типы или...
Комбинированные типы возникают.
Не, ну комбинированных там особо нету. То есть можно, конечно, брать какой-нибудь, например, метод фрактального сжатия, в котором происходит сначала разложение по вейвлетам, вот, потом там, где плохо раскладывается по вейвлетам, делается
один тип, например,
да.
Другой тип.
Но это на самом деле в плане анализа... изображение не очень эффективное представление, а про фрактальное. Вот. А вейвлеты, если мы, скажем, просто изображение там в окрестности ключевой точки раскладываем по вейвлетам, мы получаем тоже признаковое представление. Просто признаковое там любое, конечно, можно отображение задать, будет своя система признаков.
Я просто к чему, как бы, может, клоню или там что мне больше, может быть, рисует тут. На самом деле ведь, ну, по крайней мере, в мозгу уже примерно понятно, что как бы представление иерархично модели мира.
Ну да.
То есть есть как бы модель самого общего уровня, потом есть модели, значит, там какие-то более конкретных предметных областей, там ситуации и так далее. Они в свою очередь описываются еще там более конкретными там. И, наверное, как бы применять. Ну, то есть, наверное, можно думать о том, чтобы пытаться соответственное представление тоже в рамках МДО строить, как бы, вот по таким уровням. То есть, сначала там одно представление для самого низкого уровня, потом, когда у нас уже есть, как бы, модели, которые наиболее оптимальны для этого уровня, на их основе, как бы, используя, как единицы какие-то элементарные, строить модель более высокого уровня и так далее, как бы, строить... всю эту иерархию представлений автоматически. Это слишком сложно для сегодняшнего?
Ну, чтобы полностью все это автоматически строить, это действительно слишком сложно. Вот, все-таки, как мне кажется, базовый принцип МДО теоретический, он не подразумевает вот нормального обучения. Да, мы можем накапливать информацию, по крайней мере, теоретически представить систему, которая вот просто накапливает информацию и каждый раз на основе всей этой информации выполняет индуктивный вывод. На практике это, конечно, абсолютно невозможно, но в теории мы можем такое представить. Вот. Но именно потому, что это абсолютно невозможно на практике, это должно говорить о том, что все-таки должны быть какие-то механизмы, которые этот индуктивный вывод делают как-то не каждый раз, а как-то, грубо говоря, кэшируют предыдущие результаты. И, соответственно, дальше вопрос именно вот в структуре представлений. Потому что если мы говорим о описании там, последовательно входящих каких-то кусков данных в рамках представлений и задаем это в такой форме, вот, то дальше вопрос в том, какую структуру эти представления будут иметь. И вот как только что было сказано, это могут быть иерархические представления и так далее. Но пока у нас нету какого-то формального критерия, принцип МДО его не дает в теории, а на практике используются фиксированные схемы кодирования. Вот без этого мы не можем продвигаться дальше. И здесь вот основной, хоть и весьма простой результат, это просто, грубо говоря, взяли, добавили один уровень вывода. Вот. Но этот результат, он, на мой взгляд, является очень мощным с методологической точки зрения, потому что он действительно позволяет исследовать уже на основе объективных критериев представление изображений. Ну и, собственно, если мы представление изображений дальше перебираем хоть каким-то образом автоматически, то это уже будут обучающиеся методы. Ну и, собственно, вот переходя к хоть какой-то практической реализации и демонстрации того, как это может работать, можно рассмотреть, конечно, представление у нас остается неким алгоритмом, и работать в алгоритмически полном пространстве абсолютно нереально. Вот, а как задавать эти представления таким образом, чтобы их можно было как-то оптимизировать, большой вопрос. Пока рассмотрено два частных случая. Это когда у нас есть некий фиксированный набор представлений, там несколько штук. Вот, и мы автоматически выбираем из этих нескольких штук оптимальное представление по заданной выборке. И второе, это когда у нас представление задано в простой параметрической форме, которая при некоторых дополнительных предположениях позволяет выполнять оптимизацию в явном виде. Первый случай, это как раз вот случай, когда мы рассматривали более или менее такие иерархические представления. На первом уровне производится сегментация изображения, то есть изображение разделяется на области. Базовое представление, где этой сегментации не выполняется, просто предполагается, что изображение кодируется как совокупность отчетов, независимых отчетов случайной величины. Во втором случае, первый случай, то есть S1, это где внутри каждой области производится собственное кодирование, то есть, скажем, одна область дает одну гистограмму, другая область дает другую гистограмму, поэтому по Хафману получается оптимальнее, чем кодировать с такой гистограммой, в каждой области код будет меньше. И еще два представления, где содержание каждой из областей описывается некоторой регулярной моделью. То есть, скажем, если у нас изображение внутри помещения, там характерно плавное изменение яркости. Если мы сначала возьмем, построим оптимальную регрессионную модель и вычтем ее из области, то у нас гистограмма сузится существенно, потому что в одном случае у нас там большой перепад яркостей и гистограмма широкая. Как мы вычтем, у нас останется узенькая гистограммка с более-менее постоянной яркостью. Ну и еще один вариант, это когда в качестве регрессионных моделей используются такие функции Габбара, которые, кстати, являются вейвлетами теми же самыми. Вот, мы взяли несколько больших обучающих выборок. Это аэрокосмические и оптические изображения, аэрокосмические и радиолокационные изображения, ну и изображения внутри помещений. Вот, и посмотрели, как на разных этих выборках ведут себя разные представления. То есть вот у нас там три выборки, а здесь, но это не критерий РМДО, а он слегка упрощенный, здесь не учитывалось длина самого представления. Поэтому вот здесь, вообще говоря, должны быть циферки больше единички, если их учесть. Здесь просто бралась средняя длина описания изображений. Вот. И видно, что если мы производим вычитание неких регулярных моделей внутри каждой области, то у нас для изображений внутри помещений длина описания заметно уменьшается. Вот, для радиолокационных практически не уменьшается, для аэрокосмических так, средняя. Если мы используем габаровские функции для описания содержимого областей, то у нас наоборот для аэрокосмических изображений заметно уменьшается длина описания. То есть видно, что мы можем, используя данный формальный критерий, для каждой выборки изображений сказать, что вообще говоря, у нас для разных выборок изображений разные представления оказываются, обладают разной эффективностью. Но вот здесь просто показан пример. Разные результаты сегментации для изображения внутри помещения. Это представление с габаровскими функциями. Видно, что у нас области делятся на некоторые такие полоски, которые на самом деле соответствуют областям примерно постоянной яркости, потому что из-за освещения которое не является там рассеянным, а идет с конкретного места, у нас происходит плавное изменение яркости по всему изображению, поэтому в рамках данного представления области нарезаются на тонкие полоски, и, естественно, длина описания заметно увеличивается.
Как бы в этой модели уже непрерывные изменения яркости не
учитываются. В модели S3 нет, в модели S2 учитываются. И здесь видно, что результаты, ну, совершенно различные, и в модели S2, в представлении S2, здесь результат получается заметно лучше. Что, в общем, достаточно видно хорошо по критерию длины описания. То есть, действительно, имея набор представлений, имея обучающую выборку, мы можем на основе объективного критерия сказать, что для этой обучающей выборки такое представление лучше, а для этой лучше другое представление. Но здесь много есть методологических аспектов, которые можно там много исследовать на тему того, что для узкой задачи будет лучше работать узкое представление, и это можно абсолютно четко показать на основе объективного критерия. Вот. Потом, но при этом, опять же, можно там математически доказать, что перенос одного представления, сформированного для одной предметной области на другую предметную область, будет давать там гораздо худший результат, чем если мы построим одно общее представление для всех предметных областей. Вот. То есть здесь есть масса интересных следствий из, в общем-то, очень-очень простой вещи, что мы взяли и ввели один дополнительный уровень в индукцию. Вот. Далее, после того, как у нас выделились однородные области на изображении и границы этих областей трактуются как контура, то мы можем построить набор представлений следующего уровня. То есть это модели сегментации контуров, когда мы каждый контур там описываем совокупностью структурных элементов, что является относительно стандартной вещью. Вот. Но гораздо интереснее узнать все-таки, какова будет эффективность этих описаний с точки зрения критерия РМДО. Вот если взять и сравнить длины описаний, то окажется, что у нас, в общем, ну, длина описаний не очень сильно зависит от выборки. Ну, то есть она, конечно, зависит, но эффективность представлений не зависит. То есть у нас введение структурных элементов, как в сегментах кривых первого и второго порядка, она приводит к понижению длины описания, то есть это является адекватным. А кривые третьего и более высоких порядков, они уже не приводят к уменьшению длины описания, то есть здесь мы на основе, опять же, строгого количественного критерия можем обосновать выбор алфавита структурных элементов.
Но это именно для полутоновых
изображений. Ну, в данном случае, да. Это все вот такие полутоновые изображения. То есть этот вывод, естественно, обосновывается только для тех выборок, которые мы рассматриваем. Потому что если мы возьмем какие-нибудь изображения совершенно другого типа, то там могут получиться другие результаты, но это сразу же будет хорошо видно.
Можно вопрос?
Да, конечно.
У вас как бы есть какая-то библиотека там по этому методу, который можно использовать, готовый, скажем, если предоставить там уже готовый набор изображений, там, вы сможете посчитать, просто ради интереса сказать, какое представление для тех же контуров оптимально. Просто у меня есть похожая сейчас задача, как бы, ну, мы работаем с бинарными изображениями, там есть рукописный текст на каком-то фоне, значит, ну и соответственно. Ну, понятно, что там можно выделять связанные компоненты, потом тем же цепным ходом кодировать, и дальше уже тоже самое аппроксимировать контура разными как бы, методами.
Ну, для аппроксимации контуров, в принципе, можно, только у нас вот рассмотрено не очень много методов.
Ну, в принципе, интересует типа простейшего, действительно, практически то же, что вы рассматривали, то есть аппроксимация отрезками прямых, там кривые второго порядка, ну, предположим, там третьего порядка, то есть двух- и трехпараметрические кривые, и просто ради интереса посчитать, какой метод представления как бы,
наиболее
это с точки зрения МДО, потому что для меня это чисто такая практически интересная задача.
Можно попробовать. Вот Для...
Ну, тогда потом уже с тобой обсудим уже.
Для сегментации изображений целиком я бы не рискнул этого делать, потому что здесь, ну, есть отдельные тонкости. На практике чаще используются локальные методы выделения контуров, которые основываются на разных там операторах дифференцирования. Они работают быстро и хорошо.
Мы просто с черно-белыми по определению работаем, поэтому там у нас уже контур задан. Его не надо
читать. Нет, это хорошо, да. Я просто поясняю, что на самом деле тут все-таки практичность не стопроцентная, потому что вот из сложной имеющейся методы, скажем, выделения контуров, для них разработать критерии длинное описание, который бы позволял оценивать их эффективность. А вот метод там сегментации изображений на основе, в данном случае, роста областей, он является не очень быстрым, поэтому на практике его применять сложнее. Вот, ну, на самом деле тут есть и много других интересных результатов, о которых я, наверное, не буду уже говорить, связанных с именно иерархичностью. То есть, если мы возьмем и представим там процесс описания изображений как совокупность таких шагов, вот, на каждом из которых формируется свое описание и так далее, собственно, как обычно и делается, вот, то, как уже говорилось, мы будем существенно ухудшать качество, что ли, описания на каждом из шагов. Если же мы возьмем и построим общее описание, то мы можем представить общий критерий для всех уровней описания сразу. То есть у нас сначала мы описываем содержимое областей плюс длина описания границы. Длина описания границы – это длина описания структурных элементов плюс невязки. Длина описания структурных элементов может быть сформирована дальше как в результате их группирования. То есть у нас получается сумма длин описаний. А на практике мы на самом деле их оптимизируем независимо. При их совместном описании результат можно получить гораздо лучше. И тут, в принципе, тут, к сожалению, нету примеров. Но вот есть примеры, где, скажем, производится коррекция контуров по структурным описаниям с учетом интегральной длины описания. То есть там не все контура, грубо говоря, выпрямляются, а только те, где можно.
Кстати, по невязкам они тоже вроде как эвристически по-разному могут быть заданы. Просто по среднеквадратичному отклонению можно, по максимальному между точками при аппроксимации можно как-то еще.
Да, это, собственно, это соответствует разным представлениям. И в данном случае это тоже можно, ну, исследовать с точки зрения именно РМДО. То есть МДО говорит, да, можно по-разному и все. А РМДО говорит, да, можно по-разному и можно там на обучающей выборке определить, как все-таки лучше. Вот, мы этого так детально не исследовали, мы исследовали такие вот более глобально, что ли, различающиеся представления. Вот, ну и еще один пример, это обучение в параметрическом семействе представлений в задаче выбора признаков. То есть это задача, о которой уже упоминалось, где есть, ну, по сути дела, последовательность изображений, на которых выделяются ключевые точки. Этот аспект мы не трогали. Хотя, конечно, я встречал работы, где процесс выделения ключевых точек тоже с точки зрения МТО рассматривался. Но там как-то вот хитро изображение описывалось, где центральным элементом описания были ключевые точки. Вот. Ну ладно, мы этот момент не трогали. Будем считать, что у нас вот ключевые точки формируются там как-нибудь, без разницы как. Можно там на пирамиде Гауссиан их формировать или, скажем, вот как центры структурных элементов каких-нибудь.
Сейчас еще как по принципу минимальной энтропии.
Ну,
минимальные,
да,
фрагменты изображения, которые реже всего встречаются.
Вот, дальше вокруг этих точек берутся фрагментики. То есть выделили ключевые точки, взяли вокруг них фрагменты фиксированного разрешения, размера, и считаем, что это, собственно, и есть исходное изображение. Вот. Дальше, даже не совсем, дальше делается еще и нормализация афинная нормализация этих фрагментов так, чтобы они были, ну, не изменялись, когда у нас там происходит вращение и так далее. То есть это тоже все стандартные процедуры, мы на них не останавливаемся. Но после этого дальше вопрос, как оптимально описать содержимое вот этих вот нормализованных фрагментиков. Зачастую используются такие handcrafted признаковые описания, там SIF, SURF, многие о них уже слышали. Вот. Но нас это дело интересовало с точки зрения обучения. То есть можно ли обучиться автоматически таким признаковым преобразованием, а не изобретать что-то самому. Вот. Ну, соответственно, мы можем задать там признаковое преобразование в некоторой линейной форме, что в принципе уже дает очень сильные ограничения на метод, но нас пока принципы интересуют. Больше принципы, чем практическая польза. Вот. В принципе, все эти сифты и сурфы, они тоже почти линейные. То есть они там линейные до некоторого момента, потом там что-нибудь типа корня берется, и они становятся чуть-чуть нелинейными. Вот. Поэтому, в принципе, это должно не очень сильно портить относительно существующих методов. Вот. Мы можем, имея набор фрагментов, рассмотреть представление вот этого вот изображения, псевдо такого изображения, состоящего из многих маленьких нормализованных фрагментиков, представление с точки зрения некоторого заданного признакового преобразования. Вот если применить классический критерий МДО в практическом плане к описанию одного изображения, то у нас получится, что оптимальными признаками будут те, которые являются независимыми. Вот, после набора некоторых упрощающих предположений и так далее, можно сказать, что оптимальные признаки, которые являются некоррелированными. Мы получаем классический анализ главных компонентов. Ну и в принципе, на самом деле есть метод PCI-SIFT он называется, который, в общем, модифицирует SIFT с использованием анализа главных компонентов. Вот, но здесь, поскольку мы берем, по сути дела, единичные изображения, и, по сути, мы просто максимизируем степень различия точек в данном признаковом описании, здесь обучение, ну, неполноценное, что ли. Если мы просто возьмем в кучу много изображений, свалим и сделаем то же самое, то чего-то будет не хватать. Потому что, как мы видели выше, у нас, в общем-то, в представлении должно выноситься информация общая для разных изображений. Но вот мы рассмотрели случай, когда у нас есть серия изображений с отождествленными ключевыми точками. Ну и опять же, после отталкиваясь, в принципе, от некоторого способа кодирования изображения параметризованного, от некоторого представления и некоторой аппроксимации алгоритмической сложности в рамках вот этого вот параметрического линейного представления, мы получили, что у нас на самом деле, если вот в анализе главных компонентов признаки строятся как собственные векторы ковариационной матрицы, вот эти вот некоррелированные признаки, то у нас ковариационные матрицы получились такие смешанные. То есть мы для разных точек одного изображения берем ковариационную матрицу со знаком плюс, а для отождествленных точек по серии изображений берем эту же, ну, берем для них свою ковариационную матрицу со знаком минус. То есть мы тем самым как бы максимизируем различия между точками на одном изображении, минимизируем различия между точками, сопряженными точками на разных изображениях. Вот. И, ну, тут это не показано, но в принципе можно достаточно строго как бы прийти к этому, конечно, с целой кучей упрощающих предположений от критерия РМДО. Вот. Ну и тут получаются достаточно интересные результаты. Во-первых, если мы берем изображение для камеры, ориентированной горизонтально и ориентированной в потолок, то у нас получаются визуально различные системы признаков. То есть, если у нас, ну, в данном случае вот такие вот квадратные лампы и все такое более-менее квадратное на потолке почему-то оказывается, то у нас, в принципе, по структуре представления это все прослеживается. Такие прямоугольные какие-то характеристики. Если же у нас изображения горизонтальные, то там множество разных других элементов попадает, которые обладают гораздо более гладкими характеристиками, и оптимальные признаки получаются другими. Вот. Ну и оказывается, что в принципе в некоторых, по крайней мере, случаях, для некоторых рассмотренных серий, вот такие обученные признаковые представления оказываются лучше, чем те оригинальные представления, по которым производилось обучение. Ну, отождествление предварительное вот этих вот спряженных точек. Вот, ну, то есть вот такой пример, что здесь handcrafted признаки работают не очень хорошо, а вот обученные работают хорошо, но они именно специализированы под конкретный тип помещения. Вот. Ну, правда, как оказалось, все это, конечно, очень сильно чувствительно к обучающей выборке, потому что если ее не очень хорошо задать, то признаковые представления получаются гораздо хуже. Вот, но тут все-таки...
А в чем секрет задания так хорошего?
Ну, мы это особо не исследовали, потому что на практике это не стало нигде пока применяться.
То есть, что в одних случаях красиво все получалось, хорошо, как бы, а в других нет, и почему как бы вы особо этим не напрягались?
Ну, как, на самом деле была большая проблема по исходным, ну, потому что это все строилось в весьма таких упрощенных тестовых условиях. Мы просто брали, вот, скажем, 6 изображений в качестве обучающей выборки и брали те цепочки точек, для которых удалось проследить сопряженные точки по всем 6 изображениям.
А если бы было 20 или 100, то там...
Да, то там могло быть все лучше или, по крайней мере, по-другому. Вот. Поэтому это, конечно, результаты такие весьма предварительные, но, в принципе, для такого уровня предварительности они весьма обнадеживающие.
Просто предводимость результата, она, естественно, стоит... На одном из первых мест?
В практическом плане, да. Вот. Но все-таки, что тут интересно, это то, что если мы будем брать вот, ну, типа ПЦА-сифта, то он не обучится новым инвариантам в принципе. Здесь же, если мы как-то адекватно зададим сопряженные точки, которые мы отождествили, если у нас вот эти вот фрагменты каким-то способом изменяются, там из-за освещения или еще из-за чего-то, то, ну, на линейных признаках, конечно, мы тоже ничего не получим, но потенциально, если использовать нелинейные признаки, то можно обучиться таким признакам, которые будут инвариантны к реальным типам нежелательных изменений. Хотя, конечно, как этого на практике добиться, пока не очень ясно. Но еще раз повторю, это был просто пример оптимизации представления для простого способа, ну, простого параметрического семейства представлений, что ли. То есть это не столько в прикладном плане полезно, сколько для демонстрации вот таких теоретико-методологических, что ли, принципов. Вот. Ну и мне кажется, что обучение как оптимизация представлений, изображения, вещь весьма и весьма многообещающая должна быть. Хотя вопрос, конечно, как задавать представление таким образом, чтобы действительно можно было такую навигацию в пространстве представления совершать. Вот, ну, на этом спасибо за внимание. Вот, поэтому, если есть что дальше обсуждать, было бы, конечно, интересно поговорить. Может быть, у кого-то есть идеи, например, как хорошо задавать представления, которые можно оптимизировать, семейство представлений. Потому что перебирать разные...
Очевидно, это от задачи очень сильно зависит. Каждая задача будет свое оптимальное представление.
Ну, да.
Леша, хотел бы заглянуть в твою корзину для бумаг, черновиков. Наблюдал ли какие-то так систематические случаи, когда критерии МДО оказывались вполне адекватными? Он обманывал. То есть понятно, что на низком уровне наша жизненная система, конечно, как-то, наверное, подчиняется каким-то оптимизирующим критериям и принципам. Иначе на ней не помогло. Маша?
Ты про более
да,
высокие уровни?
Ситуация будет достаточно как бы вот распространенная. Вот есть ли такие ситуации, где критерии не работают?
Ну, как уже, в общем, в процессе обсуждения было много раз сказано, это ситуации, когда у нас все-таки мы используем представление, пространство моделей, в которое не попадает ну, как бы реальная закономерность, которую надо обнаружить.
Нет.
Вот, а все к этому и сводится. То есть, вот твои примеры там с цыпленком и так
да,
далее.
Они содержат просто достаточно информации.
Да, это все абсолютно. Ну, то есть, мне кажется, это ну, практически физический закон. То есть мы не можем предсказать лучше, чем у нас есть информация. То есть, если у нас нет достаточной информации, то мы и не предскажем. Если вот в примере с цыпленком говорить про наличие или отсутствие априорной информации, то опять же это все к нему и сводится. Если у цыпленка есть априорная информация, то он может ввести ее в, например, представление и делать индуктивный вывод в соответствии с ней. Если у нее, у этого цыпленка есть еще и таблица штрафов там, для принятия того или иного решения, то, естественно, при принятии решения уже эта таблица штрафов навешивается сверху на модель. Вот, конечно, когда у нас мы говорим так это глобально на уровне, скажем, научной картины мира, то там становится гораздо более принципиальный не, скорее не критерий, а именно вот структура моделей самих.
Так называемые внешние.
Вот, то есть там как раз основная масса идет вот в априорную информацию, задаваемую вот имеющимся уже представлением знаний.
Управление с точки зрения теории систем является обучением в данном случае?
Что именно в управлении?
Ну, например, вмешанное управление. То есть есть некая система, которая ничего не знает о данных, которые порождают данные системы. Вот. Но она в этой системе что-то подкручивает. Это есть обучение или система должна обязательно сама обучаться?
Не, ну это, конечно, обучение. Ты имеешь в виду обучение с учителем?
Да.
Но это обучение, и оно тоже может быть выражено в терминах длинное описание. Это тоже распознавание образов, там, если брать.
А откуда тогда МДУ узнает, какое обучение эффективно?
В смысле? Ну это к вопросу о постановке задачи. Если у тебя есть, ну...
Ну, скажем, есть внешние данные, есть подкручиватель, вернее, есть внутренние данные, порождаемые системой, на которых эта система может учиться, и есть некий внешний подкручиватель параметров. Есть ли рецепт выбрать, что лучше?
Не очень понятно, откуда этот внешний подкручиватель параметров берется?
Некий субъективный наблюдатель, который смотрит на данные и никак не анализирует. Скажем, сидим и подкручиваем параметры. Как пальцем не были, по принципу нравится.
Ну, Сереж, это вопрос, это просто скучно жить, когда один критерий оптимальный. Понимаешь? Какие есть такие же простые критерии еще, например? Ты в книге показываешь, что вот там какие-то взаимные информации, там, или информация, они все равно частные случаи, либо как бы друг другу ссорятся.
Ну.
Вот, а может еще что-нибудь придумать?
Не, понимаешь, тут самое главное в том, что все-таки критерий в основном зависит от представления.
Интуитивно такое. С МДО это как бы на низком поверху у нас есть дальше система осознавания, которая функционирует, скажем, на принципах структурного описания.
Ну, МДО, в принципе, можно вообще рассматривать очень широко.
То есть, вообще говоря, наши вот эти вот экологические системы зрения, они как устроены, да, что сначала они как бы учатся вот по таким вот встроенным, да, признакам примитивным, они ориентируются, приобретая опыт, значит, вот, в частности, структурного описания объекта, они постепенно перестраиваются и начинают воспринимать образы уже на низком уровне, в терминах вот этих вот высокоуровневых, предварительных, структурных описаний. То есть уже они не описывают, а характеризуют. быстрее. Картинка, да? То есть вот сразу же воспринимаю картинку по как бы ситуационным, по, ну, по, как говорят, самое, прескриптор. То есть не дескриптор, это описано, а прескриптор. Система уже знает, что нужно вот искать в этом классе ситуации вот именно такой принцип, принцип, например. Достаточно небольшого набора этих, бывших до этого высокоуровневых принципов, сразу распознать. То есть, когда система таким образом, как бы, уже взрослая, как бы, грубо говоря, система распознавания, то это нечто такие технические мы не умеем делать, но вот к этому идет. Когда вот такая взрослая система распознавания, неужели она на своем вот этом самом новом, низком уровне будет описываться тоже и принципом МДО? Ну ладно.
Вопрос, конечно, очень сложно именно в плане, когда система оказывается замкнута с миром, и там действительно вот, ну, критерии...
Поскольку мы рождаемся с огромным филогенетическим опытом, наша система распознавания, она изначально является вот такой, о которой я сказал. Вот я скажу, есть ситуации, в которых МДО не работает. Я сильно подозреваю, что это те ситуации, где изображение обладает, что называется, вот плохой статистикой. Динамические.
Нет, ты пойми.
Как мы распознаем то, что называется, это экологический поток, когда камера наезжает на картинку, да, вот, когда картинка там объект перед тобой вращается, непонятно, да? Вот.
Нет, слушай. Еще раз вопрос в представлениях. То есть, как вот говорят про байесовский подход, и говорят очень просто: с помощью него можно сделать выбор моделей абсолютно по-любому, главное задать априорное распределение. Здесь мы вместо...
Мы являемся пороком этого метода, мы не знаем, что распределение. Не знаем полное пространство, все. Дальше начинаем спекуляцию. Надо искать другой способ.
Нет, надо искать не другой способ. Критерий, он, еще раз говорю, он, можно считать, что один. Вопрос в представлениях.
В чем самая глубокая вот философская точка зрения, за которую я отвечаю, да, это самое... Вот проблема, вот о ней сегодня Валерий как-то заговорил, в середине доклада, каким раз вот. В чем фундаментальнейшая вот эта проблема, которая порождает трудности технического зрения? Значит, в логике это как описано? Значит, что если язык семантически замкнут, а наш естественный язык является семантически замкнутым, а мы именно на этом естественном языке описываем изображение, да, то он требует метамодель. У нас метатеория, но у нас метатеория дана в виде механизмов обучения. Когда же мы рассматриваем компьютинг, а вся наша с компьютером сайенс, весь эта техника работы с формализмами, она построена на том, что мы работаем с семантически незамкнутым языком. Да, то есть выстраиваем иерархию языков. А когда мы выстраиваем иерархию языков, обучение нам становится не нужным. То есть, когда мы в систему, где есть иерархия языков, вносим обучение, то мы как бы неестественно его вносим, начинаем с этим мучиться. Плохо оно работает, неплохо работает, как его улучшить. Когда я говорю о какой-то другой, у нас на сайте идет дискуссия о новой парадигме, то это вот идет о той самой парадигме, где вот обучение является как бы, то есть изначально. То есть не нужно сначала строить языки, вот потом... То есть формализм, представление, а потом уже на них обучаться, искать модели. А изначально строить какую-то машину, которая способна к глубокому обучению. Так, понимаешь? Вот ты говорил о том, с помощью как нейросети распознавать его.
Алексей, может быть, еще немножко другой такой плоскости, можно попробовать подумать. Сдвинуть по другим углом. В принципе, ну вот, знание цивилизации в основном предоставит за счет вот, кооперации там, разных ученых, как вот это вообще здание науки, оно постепенно строится там путем огромного количества ученых, и при этом значит, какие-то принципы действуют, чтобы знания не противоречили друг другу из разных, как бы. Областей, чтобы они друг друга осенне подтверждали, чтобы тот же самый принцип минимальной длины описания выполнялся, там, ну, или эквивалент его в качестве бритвы Оккама, то есть, чтобы выбираю всегда ту модель, которая наиболее просто описывает все явления. У тебя, я так понимаю, сейчас в основном вы работаете в ситуации, когда вот есть конкретный набор изображений, и алгоритм использует метод минимальное единое описание, пытается построить какую-то оптимальную модель, которая, значит, наилучшим образом работает в этом классе изображений. А если подумать несколько более широко, что есть много таких алгоритмов, которые обучаются на разных изображениях, немножко в разных ситуациях, и потом попытаться как-то объединить эти модели, чтобы вот из этого множества моделей большого можно было, может быть, генерировать модель более высокого уровня, которая, может быть, будет обладать несколько меньше предсказательной силой вот в каждой более узкой предметной области, в которой обучался этот алгоритм, но зато она будет более универсальной и сможет, может быть, работать в новых предметных областях, которые еще не видел ни один из алгоритмов, которые...
Не, ну это все хорошо звучит. Ну, во-первых, Дмитрий прав в том, что вот все эти проблемы пока рассматриваются на достаточно низком уровне обработки информации. Вот, и то, что ты говоришь, оно звучит хорошо, но как бы, а как это на практике сделать, если даже для вот простых случаев непонятно, как осуществлять, ну, поиск представлений. То есть, если у тебя, допустим, уже как-то выработалось там несколько разных представлений у разных систем, как их объединить?
Ну, вот, то есть это самое, может быть, и интересное, и достаточно перспективное, если в этом направлении.
Не, ну это просто...
Нельзя концентрироваться и себя кастрировать, начиная любое рассуждение с принципа бритвы Оккама. Этому принципу есть дополнительный принцип. Называется он призма Менгера. И в математике там как раз не Оккам, а Менгер. То есть, когда эффективность решения задачи повышается, когда как бы и доказательства ищутся легче, и все такое, это самое, когда вводятся какие-то фикции.
Ну, математика, она замкнутая.
Фиктивные. То есть, никакая она не замкнута.
Формальная система, которая...
Формальная, а математика — это не формальная система. Сама по себе математика, это живая математика. Сама. Да. То есть, когда вводятся фикции, да, вот, скажем, те же самые, ну, мнимые числа мы ввели и стали уметь решать, да, какие-то вещи. Так вот и задача распознавания образов, ее эффективность можно повысить, если вот начать думать о этих вот каких-то таких вот фикциях.
Дмитрий, опять же, с тобой можно и не согласиться, потому что если взять мнимые числа, то можно сказать, что мы берем и там кучу случаев описываем гораздо более компактно, просто введя новый символ, и все. То есть, а это то же самое, что
то есть,
и...
Ты берешь картинку и начинаешь ее обрабатывать. А надо взять эту картинку, к ней что-то добавить и обрабатывать.
Добавить к ней надо...
Ну, не другие картинки, не обрабатывать.
Правильно.
Правильно, в картинах. Но что-то еще...
Добавить к ней надо представление, понимаешь? Вот то, о чем ты говоришь, вот введение новых фикций, это вынесение общей информации из... рассматриваемых объектов в представлении.
Та самая эвристика, которая по-прежнему остается за человека.
Да, именно. И вот когда мы выносим это новое представление, мы получаем, вот у нас расширилось представление, добавились комплексные числа. Все. Проблема в том, что как бы у нас в алгоритмически полном пространстве абсолютно непонятно, как работать.
Мы работаем именно на основе, грубо говоря, принципа фикции, то есть, как говорят, что мы видим не то, что мы видим. Да? То, что мы видим, это... Есть некая реконструкция, да? Вот. А кто знает, что мы туда приплели, когда реконструировали этот опыт, что мы сейчас видим. Наша способность видеть это опыт всей генетической истории нашей.
Но никто с этим не спорит.
Алексей, можно вот такой вопрос? Я, конечно, в математике мало что понимаю. Но вот вы говорили, что вы строите представление на основе вот метода главных компонентов. То есть вы выделяете ключевые точки, и они получаются у вас как какие-то сопряженные на разных изображениях. И по принципу, что они меньше всего коррелируют, значит, с какими-то другими моментами. А вот когда говорил Дима, что есть еще подход другой, структурный, то здесь наоборот нужно выделять еще, вот, как это в реальном восприятии, какие-то точки, которые наоборот будут способствовать складыванию вот отдельных вещей в общую структуру. И в данном случае они наоборот коррелируют между собой. То есть вот так, например, отдельные изображения сразу распознаются как какой-то образ, да? Если какие-то точки выполняют вот, в рамках гештальтизма, соответствуют каким-то принципам, например, однородности своей, или какого-то общего направления, или кинематического какого-то движения, или они, значит, близко друг к другу расположены, и тогда сразу возникает целостный образ, и не нужно там долго анализировать.
Не, ну а в компьютере все равно оно будет долго анализироваться. Дело в том, что я вот упоминал тут о следующем уровне группирования структурных элементов, который здесь, правда, не был подробно рассмотрен. И при группировании структурных элементов там у нас тоже действует тот же принцип минимальной длины описания. И если у нас там элементы, грубо говоря, одинаковой ориентации, мы их объединяем в одну группу, назначаем одну общую ориентацию, а все отклонение описываем там отдельно. Получается гораздо более компактное описание. То есть у меня вот есть работа, там, в которой принципы гештальта с теоретикой информационной точки зрения рассмотрены. Да, вот. Ну, понимаете, это если говорить глобально о зрительной системе, вот, то там, конечно, нужно делать какие-то такие вещи, они могут позволять лучше распознавать объекты и так далее. Но то, что здесь с точками, это просто, еще раз повторю, пример линейного заданного семейства представлений. То есть он не относится к там, тому, как работает зрительная система в целом.
Описываешь на языке преобразования, понимаешь? Не картинку описывать, а буквы картинки. И объект это не совокупность признаков, а совокупность допустимых или приложимых к нему преобразований, да? Которые как раз вот можно вывести только, если рассматривать эффективный объект, вот группу характер, вот, видов этого объекта.
Так, ну, о том же и речь. То есть строится как бы представление, это, ну, по сути дела, алгоритм преобразования изображений из исходной формы там в новую. Вот, но то, что ты говоришь вот так глобально, просто ну, непонятно, как это реализовать на практике. Вот и основная проблема это именно как сделать так, чтобы оно было реализуемое на практике.
Так, ну. А вот еще такой вопрос. Ты читал, конечно, вот, читал Лёшину свою книгу последнюю об интеллекте. Не Лёшину свою, но ну, ты понял.
Да.
Забыл, как его.
Хокинса.
Да. То есть, ну, в принципе, там вроде бы тоже похожие, ну, какие-то, видимо, есть переплетения, и где-то можно, наверное, тоже интерпретировать то, что он предлагает в рамках и в духе метода минимальной длины описания, когда мы на каждом уровне описываем систему, выбираем как бы наиболее адекватное представление, исходя там из частоты каких-то паттернов, которые встречаются.
Ну, в принципе, можно, да.
Ну, то есть, ты считаешь, что как бы что там ничего, как бы, ну, то есть более конструктивного к тому, что вот классический метод минимальной длины описания предлагает в его как бы идеях.
Мне
показалось. Просто другой подход, который, в принципе.
Мне показалось, что у него индукция слишком урезанная будет. То есть он ищет там постоянно встречающиеся паттерны. И вот тем самым он, конечно, полностью решает проблему алгоритмической полноты, потому что у него абсолютно она алгоритмически неполная. И там какой-нибудь...
Есть подход от общего к частному, есть от частного к общему. Он как бы идет вот именно...
Ну, если его рассматривать как от частного к общему и считать, что там... к нему можно дальше что-то дополнить такое, что действительно позволит выявлять нетривиальные закономерности в данных, то, ну, наверное, ну, он там основывается, в принципе, на разумных вещах и на там адаптивном резонансе, по-моему, том же.
Ну, да, ну, там как бы несколько идей сведено, просто последний раз я там где-то год или полтора заходил на их сайт, вроде бы у них даже есть заказ адапты на эту систему именно по обработке от лидар изображений для роботов. В принципе, вроде бы как у них тоже дело продвигается и есть определенные результаты.
Ну, надо посмотреть, я давно не знакомился с тем, что у них нового. Так, ну, давайте, наверное, закончим.